18 часов 6 минут, пятница, май, день 27. В студии Алексей Кудошников, всем здравствуйте. Ну что, будем обсуждать борзых молодых и богатых на Гелендвагене. Говорят, хозяину автомобиля все-таки что-то предъявят. И якобы даже дело завели. Между тем, в Москве с движением все неизменно в пятницу. 6 баллов пробки на данный момент, очень плохо все, и я назову нетипичные пробки, вот нетипичная Звенигородка, плохая, обычно Звенигородка более или менее хороша, вот она нетипичная, остальное все, как мне кажется, привычно, плохо, ничего нового и экстраординарного я не назову, если вы назовете, то пожалуйста, а так Калушка на выезд, Киевка на выезд, Ленинский плохой, Вернадка плохая, шоссе энтузиастов от МКАД, мрак, до ЧТК, опять же, от трешки, мрак, шоссе энтузиастов, ужасно. Внутренняя сторона МКАД, ужаснейшая от Волгоградского проспекта до Липецкой улицы. Внешняя сторона МКАД, ужасная от Минки и до М4, наверное, да. Не, ну до Варшавки, до Варшавки. Это внешняя сторона МКАД. Еще по внешней стороне МКАД ады от Ленинградки и практически до Новорижского шоссе, ну и так далее. То есть, и что тут такого нового? Давайте говорить об этих негодяях плохих, которых вы не любите. В отношении сына замглавы Лукойла возбудили уголовное дело. Вот сейчас журналисты об этом пишут, официального подтверждения пока нет, но тем не менее. Якобы, пишут коллеги, в настоящий момент Руслан Шамсуаров объявлен в розыск, в котором задействованы оперативники МУРа. Сотрудники полиции разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Начальник ГУВД города Москвы потребовал задержать и допросить Шамсуарова, который стал фигурантом уголовного дела. Розыск сына вице-президента Лукойла занимаются оперативники МУРа. Все. А дальше вся история вам известна. Про тачки поговорим, говорит харьковчанин. В конце второго часа мы будем говорить про тачки, конкретно про Kia Soul. Так что можете готовиться. От Таганки до Павелецкой троллейбусы не ходят, пишет Алексей. Такая срочная информация. Но я вообще слышал, что сегодня в этом районе какие-то проблемы с троллейбусами. 7373948, телефон прямого эфира. Вчера большинство из вас говорили, что вот этой молодежи, если и впаяют кому наказание, да только водителю. А тут уже и хулиганка, и тут уже она для хозяина автомобиля. И мне кажется, вы должны ликовать сегодня. Единственное, что профессиональные юристы говорят, что довольно странно выглядит это дело, и шито оно белыми нитками, и очень сложно будет всем тем, кто не был за рулем, прописать эту статью «Хулиганство». Тем более, что адвокаты у богатых ребят будут хорошие, как вы понимаете. Уже эти адвокаты работают. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Тарас.
Да.
Я не знаю, вот в связи с тем, что уже сейчас начало развиваться, как сильно по этому ударили, мне уже становится понемножку жалко этих ребят, если честно. То есть вначале я тоже, у меня был праведный гнев там.
Так.
Ужас, ужас, ужас. А теперь что-то, по-моему, у наших ребят, которые вот из ДПС, прям бомбануло хорошо.
Так не просто у наших ребят, у господина Якунина, который отвечает.
Да.
У него прямо жестко, да.
Прям пригорело. И, в общем, мне кажется, они прям правда впаяют. Я порадовался, честно говоря. То есть я получил, удовольствие, я посмеялся, это было весело, как они ездили. Понятно, что их нужно наказать, но уголовное дело прям за это... Очень сильно, мне кажется.
Сильно, вы говорите, да? То есть не заслужили они уголовное дело все вместе. Как-то мы сильно вспенились и забыли, кто в Москве хозяева, а кто холопы на конюшне, говорит 54-й. Ну, вы забыли, мы не забыли. А про Шуваловы, покупку Роллс-Ройса не хотите поговорить, говорит 49-й. Поговорим обязательно. 7373948, пожалуйста, давайте звоните, говорите. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей, Добрый вечер. Добрый, Валерий Купенко.
Да, пожалуйста, Валерий.
Мы про этих гонщиков или про Шувалова уже?
Не-не, про гонщиков. Ну что, мы будем скакать?
Гонщиков предлагаю наказать по всей строгости закона. Ну почему? Потому что, чтобы неповадно было другим. Это вообще уже беспредел какой-то.
Беспредел.
Правильно?
То есть вы говорите...
все что угодно, но чтобы не было повадно. А если бы они людей сбили...
Послушайте, я понимаю, но они не сбили этих людей. То есть мы так...
ну не сбили. Ну давайте будем ждать, пока кто-нибудь другой человек.
Понятно, но подождите, секунду. Я прям сразу хочу сказать, у вас автомобиль есть?
А я вот сейчас за рулем еду.
А давайте. Да, смотрите, а давайте мы вас или меня, у меня тоже машина, накажем за то, что мы можем кого-то сбить. Теоретически, мы же можем кого-то сбить.
Ну, можем. Ну, тоже факт же есть, они чудаки выложили все это дело.
Ну, я понял. Они красовались, и их надо наказывать тоже красиво. Они красовались, они решили все это придать достояние общественности, да? Чтобы общественность это как-то обсуждала, посмотрела на них. Общественность посмотрела, обсудила и вспенилась. И ярость захлестнула народная всех. 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
А у меня вот такое еще вот извинение. Такое было прям, ну, не этим мальчиком написано, судя по его глазам, по его лицу. Наверняка это извинение было написано его юристами. Как вы думаете?
Ну, я думаю, они ему помогают, естественно. То есть у меня в этом сомнений нет. И, конечно, они помогают. Конечно, сейчас юристы советуют, как писать, что говорить. Но это закономерная абсолютно вещь, конечно. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим.
Да.
Ну, я считаю, закон у них для всех. Почему они должны как-то от этого освобождаться, кто-то их будет отмазывать? Нарушили, значит, давайте платить, ребята, расплачивайте за это.
Понятно, но им сейчас, как говорят в кругах определенных, шьют хулиганку.
Ну, они что, не хулиганили там?
Ну, я не знаю, это вот, я не юрист, я не могу сказать, есть ли тут на статью хулиганство или нет. На ваш взгляд, есть?
На мой взгляд, ну, это опасное вождение, просто, ну, пока еще не разработали, я так понимаю, наказание за опасное вождение.
Пока хулиганку.
Пытаются хоть как-то наказать.
Я понял, спасибо большое. Я думаю, что, вот, на мой взгляд, да, я не настолько кровожадный человек, достаточно было бы и арестов 15 суток для всех. Но здесь действительно, видимо, Якунин очень сильно занялся этим всем. Есть ощущение, что на Якунине эта история не остановилась, и я думаю, в курсе этой истории сам Колокольцев. И есть ощущение, что все решается вот на этом уровне. На уровне министерском, федеральном. И есть ощущение, что сейчас вот этим парням уже никто не поможет. Ни звонки родителей, а вы понимаете, что родители непростые, вот. Ни связи уже не помогут. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, Дмитрий меня зовут.
Да.
Я вот, знаете, как хочу сказать. Здесь такая ситуация, как бы, ребят было несколько, да. То есть они действовали там за какую-то идею. Да, ну то есть у них вот идея, мы там красуемся. Если же, допустим, кто-то хотел из них остановить водителя и сказать там, слушай, ты гоняешь, давай успокойся, да, и как бы я остановил. Здесь ребята действовали все с одним умыслом. Мы красавцы, мы как бы...
Да, мне кажется, вы зря их наделяете... А мне кажется, что вы зря их наделяете вообще каким-то умыслом. Судя по их глазам и фразам, которые они произносили, когда уезжали от полиции, как раз умысел — это не про них. Вообще мысль — это не для них. Не было умысла, потому что нет мыслей.
Степени, да, они еще, может быть, молодые и не осознали это, да, но действуют как бы в одном целом, мы делаем плохо, мы, может быть, этого не понимаем, что мы делаем плохо, но делаем.
Ну да.
Да, грубо говоря, ребята как бы были заодно все.
Ну я понимаю, да. То есть,
они должны отвечать все, а не там кто-то водитель один.
Понял. То есть все вместе нарушали, все вместе хулиганили. Кто-то за рулем сидел, кто-то снимал, кто-то подбадривал, кто-то хихикал. Всех, мол, посадить. Олег Перов позвонит Колокольцеву и извинится, Колокольцев не примет, и все на этом закончится, говорит спец. Я очень сомневаюсь, спец, что Олег Перов будет извиняться за сына своего заместителя. То есть я думаю, что этого не произойдет. Понимаете, о чем я говорю? А тем более, что у Олега Перова есть свой сын, насколько я знаю, и я что-то не припомню таких историй, связанных с ним. Я думаю, что Олег Перов уже или в скором времени свяжется с замглавой Лукойла, против сына которого возбуждают уголовное дело, и попросит его. А попросит он его, известно что, покинуть свое место. Есть такое ощущение. Посмотрим. Потому что это ведь репутационный удар тоже. И кому он нужен? Зачем? Чтобы потом люди, проезжая мимо заправки «Лукойл», говорили: «А, это вот заправка, там, где работает вот этот мужик, у которого сын что попало вытворяет, а поеду-ка я на другую заправку». Зачем это нужно господину Олегу Первому? Вот скажите, я думаю, ему это вообще не нужно. То есть, понимаете, бизнес есть бизнес. Бизнес не терпит репутационных убытков, необъяснимых и непонятных. Он вообще не терпит репутационных убытков. А таких, когда чей-то сын, пусть даже и твоего заместителя, зачем тебе терять на этом что-то? Хотя, я не знаю, может быть, конкретно вот господин Олег Первого и Шамсуарова связывает какая-то очень давняя дружба, мне это неизвестно, и, может быть, тогда вот по-дружески он будет помогать. Но не, я сомневаюсь очень сильно, очень сильно. Разве они кого-нибудь зашибли? Ну, почудили, говорит 71, ну, почудили. Ну и что теперь? Слушайте, а можно я поставлю вопрос на голосование? А когда я вас спрашиваю, можно мне или нельзя, я все равно поставлю. То есть вы мне сразу разрешаете. 104-21-35. Вот сейчас им хулиганку, уголовное дело по статье хулиганства заводят на всех. И это правильно. 104-21-35. Должны сидеть. Вот заслужили отсидку. Двушечку, как говорит президент у нас. Двушечку заслужили. 134-21-35. А вообще по статье хулиганства, по-моему, там и больше может быть, чем 2 года. Заслужили, должны посидеть 2 года хотя бы. 134-21-35. Да, заслужили. 134-21-36, ну, ребят, ну, не уголовное же дело, ну, не сидеть же. Ну, я понимаю, да, шалили, да, нарушили закон. Да, это неприлично, да, это неправильно. Да, могло что-то страшное случиться, но не случилось же. Ну нет, все-таки сажать ребят это неправильно. Сажать ребят это слишком за такой проступок. Да, проступок, но давайте будем гуманными. 134-21-36. В таком случае вы набираете. 134-21-35. Посадите их и дело с концами. Пусть посидят, уму-разуму наберутся. 134-21-35. И 134-21-36. Ну все-таки за такой проступок сажать нельзя. Ну, у нас в Москве люди гоняют. Вон сегодня я ехал, меня объехал человек на Volkswagen Polo. Я не знаю, сколько он ехал километров в час. Гнал, как сумасшедший. Volkswagen Polo. Вряд ли это замглавы Лукойла. И вряд ли даже помощник зама главы Лукойла. Но вот человек вот так носится. Более того, меня удивило, когда он мимо пролетел, у него на заднем стекле была наклейка «Ребенок в машине». Довольно странно, довольно странно. По моим подсчетам, ехал он где-то километров 140, а то и 160. Volkswagen Polo. Поэтому, ну, все-таки сажать, ну, это слишком. 134-21-36. Нет, посадить 134-21-35. Нет, сажать это слишком. 134-21-36. А ты и сам гоняешь. Да, бывает, гоняю, да. Да, признаюсь, бывает, гоняю. Но я подчиняюсь распоряжениям сотрудников полиции, если меня останавливают. Всегда. Я всегда подчиняюсь. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Добрый вечер, меня Алексей.
Здрасте. Здрасте.
За хулиганку разве что там им срок грозит?
Что-что?
За хулиганку разве им срок грозит?
Почему нет? Конечно. Вот помните, если
я
такое...
Я как бы думаю, даже если им грозит срок, для них это ничего страшного не будет. Наоборот, больше понтов будет.
А что это значит? Я вот сегодня, кстати, такую оценку слышал от одного из своих коллег. А каких понтов? На чем основано?
Ну, выйдут, будут там по приколу, там, по фене разговаривать. Да ты чего, я отсидел там.
А два года вот так отсидеть в тюрьме или...
Ну, смотря, как же, ну, это, как сидеть?
Слушайте, я бы никак не хотел сидеть. Ни хорошо, ни плохо, ни даже супер хорошо.
Это сейчас их... Вот смотрите, даже если их сейчас закроют, буквально там... какое-то время.
Так.
И, про них все забывает, да, и послезавтра они выйдут, и все. Просто, за них кто-то отсидит, да и все.
Я понял, о чем вы говорите. Значит, смотрите, они на... Ну, а в любом случае, уголовка на них уже будет висеть. Я вам расскажу. Вот статья хулиганства. Это статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Совершенная группа лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанной с сопротивлением представителю власти, либо иному лицу. Ну, вы поняли. Вот это про них. Это пункт второй. Наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Вот так вот может быть. Или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет. Либо принудительными работами на срок до 5 лет. Либо лишением свободы на срок до 7 лет. То есть по максимуму они могут сесть на 7 лет. По минимуму они заплатят 500 тысяч рублей. Вот есть ощущение, что, наверное, их по минимуму будут все-таки проводить. Но могут и сесть. Потому что мы же прекрасно помним дело Pussy Riot, которое приобрело общественный резонанс. И тоже мы думали, что там штрафом, может быть, отделаются, еще чем-то подобным. Нет, по 2 года, пожалуйста, отправились в колонию. Ничего, мне кажется, приятного в этом не было. Давайте остановим голосование и попробуем подвести его итоги. 69% радиослушателей говорят посадить, посадить. Надо посадить, вот посидели годок-два, до 7 лет. Чтобы посидели и неповадно было. Пишет, не пишет, а проголосовали 69%. 31% радиослушателей говорят, да ну нет, ребят, ну сидеть это грубо здесь все-таки. Не такое уж правонарушение. Они никого не сбили, никого не покалечили, они не полезли в драку с полицейским. То есть они, да, нарушили, да, они шалопаи, да, они выпендрежники, да, они дурачки. Но все-таки, ну, ребята, сажать их, 31% говорит. Как бы сажать, 31% гуманистов. Гуманистов. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
День добрый, Тимур, Москва. Знаете, ну вот есть абсолютная ситуация в плане того, что если вдруг будут их судить, да, показуха будет исключительно ради тех, кто все это видел.
Конечно.
Вот, но это, ну, в любом случае должно быть. Но опять же, если вернуться к закону, за первый такой случай, в любом случае, ни сведения, ни максималки никто давать не будет. Скорее, все будет длиться исключительно до того момента, пока общественность успокоится и увидит. Но на деле Васильева мы все помним, там деяние намного более хуже было, и чем все это закончилось.
Ну, я понимаю. Это но дело это... Васильевой нельзя сравнивать с этим делом.
Но,
дело
тем не менее, вы же знаете, как
я объясню, почему. Я вам объясню. Дело Васильевой почему нельзя сравнивать? Это гораздо более масштабное дело. Васильева работала с кем? С Сердюковым. Сердюков занимал какой пост? Министерский. Сердюкова посадить? Это я таких дел не припомню в современной России, чтобы министра посадили. Я что-то не припомню. Губернаторов сейчас сажают. Значит, Всиновского вот сажают вроде бы, стараются, дело ведут. Но чтобы министров сажали, такого еще пока не было. Все-таки, да, богатая семья, замглавы Лукойла, серьезный человек, большой человек, но это не министр. Он не в одной упряжке с другими властимущими, серьезными, большими, федеральными. Понимаете, о чем я говорю? Он, да, он большой человек, он серьезный, он уважаемый в своих кругах, он серьезный бизнесмен, но это не министр. Поэтому сравнивать... впрямую я бы вот не отважился здесь. Васильева – это совсем другой чин, другой ранг. Это дело более крупное. Такое же, как мне кажется, несправедливое по решению, я вам честно признаюсь. Для меня ли? Это мое мнение, которое ни в коем случае не ставит под сомнение решение суда. Что я не имею права этого делать. Но по моему мнению, я бы хотел вот в какой-нибудь параллельной реальности... где-нибудь мне вот иногда сны такие снятся, чтобы Васильева долго сидела, да, и Сердюков тоже просто так не ушел от дела. Но я не могу оспорить решение суда, поэтому я с ним соглашаюсь. Но где-нибудь в параллельной реальности вот иногда мне снится, что Васильев сидит, и мне это нравится. Понимаете, о чем я говорю? А здесь все-таки люди поменьше. Давайте по-честному. Поменьше. То есть какая у них есть инсайдерская информация? Что они могут слить? Что они могут рассказать? Это же не министры обороны, правильно? Поэтому все-таки не сравнивать бы впрямую эти дела. Я бы, может быть, если и сравнивал, то сравнивал... Опять же, с губернаторами даже сравнивать нельзя. Губернатор больше человек, чем бизнесмен, чем даже замглавы Лукойла. Губернатор больше. Масштабнее, административно масштабнее. Даже губернаторов сейчас сажают. Да, пример Сахалинский, Хорошавин. Да? Гайзер, пожалуйста, вам еще один пример. Думаю, что у ребят неприятная ситуация. Думаю, что неприятная. Думаю, что времена заездов на джипах в Александровский сад давно закончились, а ребята просто запоздали с обдумыванием этой ситуации. Понимаете? Я вам просто напоминаю, был такой один. В МГИМО учился. Несколько раз на второй год на первом курсе оставался. Помните такое? Заезжал в Александровский сад. Вот, вот эти времена, они закончились. И некоторые пока этого не поняли. А надо, чтобы поняли. И я так понимаю, что вот это все дело вокруг этих ребят, которым я теперь сочувствую, я честно говорю, сочувствую, потому что я понимаю, что они не думали, что так дело может повернуться. Если бы думали, они бы так не поступили. И родителям сочувствую в первую очередь. Но я думаю, что это дело будет показательным. И показательным в первую очередь для тех, кто еще пока не решился так ездить, но хочет. чтобы задумался. Показательным делом было дело Давидыча, да, Китуашвили, который решил бороться с полицией, со стритрейсами, что-то вот где-то он свои рейды какие-то совершал. Сейчас сидит в СИЗО, все, до свидания, отправился, пока. Никто о нем сейчас уже ничего не говорит. Обратите внимание, я про него вспоминаю, люди не вспоминают про него. У меня просто память цепкая на эти дела. И вот это будет показательное дело. И ведь это опять та же самая тусовка, как я понимаю. То есть я же вижу, они там ездят все рядом с Воробьевыми горами, да? Ленинские. То есть они ездят там как раз вот эта смотра, вся тусовка. Еще раз их немножечко подприжали. Поэтому есть ощущение, что сейчас авторитет отца не поможет, не поможет. И отцу сочувствую, вот по-человечески. Я понимаю, что вот такая вот... Хотел наверняка, чтобы сын на хорошей машине ездил, хорошо одевался, питался, жил хорошо. Наверняка и образование давал сыну, и все что угодно. Вот что захочет, то и давал. Вот. Хотел, небось, чтобы жена у него хорошая была, дети, внук, чтобы он рожал. А вот сын такой вот, ну, негодяй. Это, кстати, интересная вещь. Вот знаете, я обращал внимание, обычно тех, кого держат в ежовых рукавицах в семье, потом, когда отрываются от родителей, начинают вот так вот выкаблучиваться. Часто происходит с парнями с Северного Кавказа, которые у себя в регионе под присмотром старших не смеют даже пискнуть и сказать лишнего слова, потому что понимают, что нужно отдавать отчет своим действиям. А потом, когда они отрываются и, например, переезжают в Москву, а здесь ситуация другая, здесь авторитетов рядом таких нет, и можно творить что угодно, и они начинают отрываться в полный рост. Примеров таких достаточно. И это не только парни Северного Кавказа. Я помню такие примеры своих одноклассников, у которых были жестокие родители, прям жесткие, понимаете? И потом эти парни учились в университетах, и там начинали спиваться, пробовать наркотики и все что угодно. Просто потому, что они оторвались от груди матери, метафорически, и получили вот эту свободу, и начали не просто вдыхать аромат свободы, а полной грудью вдыхать эту самую свободу, со всеми ее минусами. 7373948. Вот, может быть, здесь так же. Я думаю, что при отце бы он себе такое не позволил. Не позволил бы. А тут в компании ребят разгоряченных, всем весело. Давайте друг перед другом. Ха-ха, хи-хи. Папа не увидит, папа не узнает. Дадим 5000 рублей, полицейский уедет. На этот раз не получилось. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Валентина, Москва, добрый вечер.
Да.
А нельзя еще прибавить дачу и взять взятки?
Не понимаю.
Хулиганки добавить еще? У нас же есть статья за дачу взятки?
А, ну если доказан, если доказан будет, будет факт, то я думаю, вполне можно, почему нет? Но этим будут заниматься конкретно следователь или прокуратура этим будет заниматься, суд этим будет заниматься. Можно, если это докажут как факт, то да. Еще и полицейские сядут, обратите внимание, это тоже интересно. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день. Да. Глеб, Москва. Я считаю, что это пропаганда нарушений и всего такого. То есть законность, незаконность, да, правила не писанные там и так далее. То, что вот смотрите, можно нарушать, и другие там могут тоже подтянуться, как бы, да, за этим. Ну, то есть, я считаю, пропаганда не должна быть незаконными действиями.
Я понял, я с вами согласен, что не должно быть пропаганды незаконных действий, но мы немного другое сейчас обсуждаем. Мы говорим о нарушении, мы говорим о том, что они, да, действительно нарушили, но также мы обсуждаем, насколько строго нужно наказать этих людей, по мнению народа, не по мнению суда, суд все решит сам без нас, без наших советов, а вот народ, мы, что думаем по этому поводу? Я все-таки склоняюсь к мягкому наказанию здесь. Большинство склоняется к жесткому наказанию, именно к лишению свободы. 69% говорят, лишить свободы и все, разговор короткий. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, коротко, Дмитрий, если можно, у нас новости. Мы
создавали угрозу жизни окружающим, так пусть теперь спасут десяток жизней. У нас вот то после программы «Время» каждый день показывают детям, которым помощь нужна.
Понял, спасибо большое. Но вы предлагаете тогда с них взять большие штрафы. Помягче, вот как раз там до миллиона вроде бы по хулиганке и предусмотрено. Сейчас новости. Вот слушатели сегодня писали в начале программы о том, будем ли мы говорить про Rolls-Royce Шувалова. Какой у меня Rolls-Royce, да? Я еще даже выговаривать не научился. Я поэтому у меня BMW. Потому что BMW
И все.
Но когда-нибудь я дойду и до Лада. Лада! Слушайте, ну давайте поговорим. Я просто напомню, что это программа Алексея Гудошникова, и это я. Вот. И номера 7373948. Это телефон прямого эфира. СМС плюс 7 925 48 94 8. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Какая информация появилась в интернете? Говорят, что фонд борьбы с коррупцией нашел у компании первого вице-премьера Шувалова Rolls-Royce за 40 миллионов рублей. Фантом EWB. Вот так вот. Оценили они стоимость примерно в 40 миллионов, да, эксперты этого фонда, и сказали, что не отображена в декларации чиновника эта тачка. Принадлежность к Шувалову обосновали с помощью открытых источников, определив собственника автомобиля после того, как она попала в поле зрения комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД. Потому что машина часто нарушала, с превышением скорости ездила. Некоммерческое партнерство по эксплуатации жилдомов и благоустройству придомовой территории Заречь-4 возглавляет супруга Шувалова, в частности, по словам Навального, партнерству принадлежит подмосковная дача вице-премьера. В секретариате Шувалова комментировать ситуацию отказались. Пишет газета.ру. Вот с них и читаю. У нас с ними хорошее отношение. Ой... 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. А, собственно, что здесь обсуждать? Я просто хотел понять. Я, насколько знаю, Шувалов, он же вообще человек богатый был и до того, как он во власти был. Ну, мне, насколько известно, я плохо в биографии Шувалова разбираюсь, но мне казалось, что я слышал, что Шувалов, он был вообще серьезным человеком, богатым давным-давно. Якобы что-то какое-то он отношение... Я могу сейчас ошибаться. Отношение имел к приватизации 96-го года. Вот и все. Я думаю, что денег у него очень много. Денег так много, что можно купить и Rolls-Royce, наверное. Можно, наверное, и два купить Rolls-Royce, и три, и четыре, и пять. Наверное, я не знаю. У меня точных данных нет. То есть, а что здесь конкретно обсуждать? Давайте, потому что я видел некий народный запрос на это, но для меня это лично загадка, что здесь вот обсуждать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Анна.
Да.
Ну, как по мне, так если у человека есть деньги на Rolls-Royce, почему бы его и не купить? Хорошая машина. Там, да, наверняка водить не будет такие машины редко.
Нет, знаете, я думаю, Анна, тут какое дело? Я не совсем разбираюсь. Может быть, знаете, бывает и двухместный Rolls-Royce, что странно, такой кабриолет даже, по-моему.
Я знаю, очень красивый.
Да, красивый. Но я думаю о другом. Здесь же, наверное...
Которые вы сказали.
Да, Анна, я думаю, вы даже разбираетесь в этих моделях? Я нет, я сейчас скажу. Rolls-Royce не понимаю, потому что хочу смотреть то, что даже... Только можно где-то на картинках увидеть. Я не разбираюсь в Rolls-Royce. Вот меня другое интересует. Может быть, злит людей то, что человек во власти, а машина такая дорогая? Может, вот это раздражает?
Ну, если человек эти деньги приобрел до того, как стал чиновником. Если у него прилично зарабатывает жена. Ну, почему нет?
Почему нет?
Мы сейчас все будем цепляться к тому, что нам надо купить...
Ну, потому что... Ну, Анна, ну, вот вы знаете, как мы привыкли... привыкли некоторые. Как видят власть? Какой-нибудь суконный пиджак, может быть, на человеке. Вот. Китель лучше. Хромовые сапоги. Рука левая не разгибается в локте. Курит табак из папирос. Вот как-то так хотят, наверное, видеть люди, власть.
Или дерсуговина флор из трубки.
Да, да, да. Вот как-то так, нет?
Во-первых, сейчас 21 век.
Так.
Во-вторых, посмотрите, как одевается у нас Владимир Вольфович. При всем к нему моем своеобразном отношении.
Так, Жириновский.
Посмотрите, как одевается Никон.
Так, и как они...
Ну что, им теперь одеть какую-нибудь тряпку на рынке, купленную за 5000?
Было бы интересно, знаете, вот так поиграть в народность. Вот в простоту вот в эту вот, легкость такую.
А смысл?
Ну, не
вот
знаю.
Я на него посмотрю и скажу, ну ты что, полный придурок, у тебя что, денег нет, ну давай я тебе дам долг.
Или еще лучше, ты такой умный, а что ты такой тогда бедный, ободранный весь, не хочется за тобой идти, вот
да
так скажу.
Да дело даже не в этом, сказать, ну у тебя что, денег нет, ты что, деньги копишь на что-то непонятно, на что, ну ты хоть оденься прилично.
Как человек, да. И машину себе купи.
Ну, придет он на встречу к избирателям оборванный.
Но, с другой стороны, Анна, с другой стороны, вот Сталин ездил тоже было, на Паккардах, по-моему, он ездил, а Ленин, говорят, любил Rolls-Royce, которые еще от царя остались. Но потом-то Сталин пересел все-таки на наши машины. Вот,
ну,
вот.
Во-первых, если бы у нас были хорошие машины, я бы на них тоже пересела.
Ну, Лада Веста, вот говорят, прямо шикарная.
Алеш, нет, ну вы понимаете, что уже и возраст не тот, и статус не тот, чтобы
наладить. Я понимаю.
Я тоже ездила на Победе с удовольствием, и на Волгах ездила.
Так. Но Веста это...
А я уже на Волге не поеду.
Но я тоже не поеду, я дайте честно признаюсь.
У меня есть деньги на хорошую машину.
Конечно.
Если нет, дети подарят.
Ну, видите, одно дело хорошая машина, другое сверхшикарная, люксовая, супердорогая.
Ну и что? А почему она, собственно, сверхшикарная-то? Ну, Роллс-Ройс, он же не купил себе какой-нибудь гоночный болид и ездит на нем...
Ну, как раз...
Передом назад.
Ну, может быть, он и есть, и гоночный болид тоже есть, может быть, я не знаю. Спасибо большое, Анна. Анна говорит, ну, есть деньги, ну, что не купить? И я в какой-то мере, наверное, согласен. Ну, просто понимаете, какое дело? Вот объясню, что я вижу. Есть деньги, заработаны они, даже пусть они заработаны до того, как ты был во власти, ты обеспеченный. Да, пожалуйста, можно действительно купить. Но когда об этом люди узнают, у которых зарплаты по 10 тысяч рублей, знаете, у которым говорят, денег нет, но вы тут держитесь, им становится обидно. Они видят в этом несправедливость. То есть кто-то в этом видит справедливость, мол, как потопаешь, так и полопаешь. Ну, заработал человек. А кто-то говорит, это несправедливо. Мы бедные, они богатые. У нас нет пенсии, а у них машины роскошные. И начинается. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что 40 миллионов долларов, или сколько там, 10 миллионов, 40 миллионов вроде бы они оценили, раздать вот так вот, если каждой бабушке в руки, ну сколько там выйдет им? По рублю? По 2 рубля? Ну, смысла-то в этом нет. Ну вот, хочется жить-то тоже хорошо, понимаете? Раздражает вот это. Естественно, никто не будет говорить об опыте Соединенных Штатов Америки. Например, о таких людях, которые сейчас идут во власть. Например, Дональд Трамп. Я думаю, он может себе купить и Роллс-Ройс, и 2, и 3, и 4, и 10. Ему вообще это не проблема, эти Роллс-Ройсы покупать. Если он станет президентом, кого-нибудь, наверное, это будет коробить. Они будут говорить, Трамп зажрался, зажрался. Ну, у него, ну, были деньги, вот он и покупает. 7373-94. Поэтому здесь какая-то такая ситуация. Вроде бы тяжелые времена, а у него есть на Rolls-Royce. С другой стороны, у него и раньше было на Rolls-Royce. А может быть и на два, а сейчас только на один. 7373-948. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Добрый вечер, Валентина. А да. Еще он приглашает на день рождения жены Аллу Пугачеву за какие-то фантастические суммы.
Так, и что?
Нет, ну, не только Rolls-Royce.
Почему, почему вот, скажите, народная...
Такое, нет, подождите, такое может позволить.
Скажите другое мне. Почему народная артистка, народная, не отказывается, да, не отказывается от, от этих там денег и приглашений? Почему? Народная.
Ну и что, ей много денег нужно. Такой же
предатель она, не народная она, потому что артистка, правильно? Давайте вот так говорить. Потому что она предатель, никакая она не народная. И народная, да? Вот так мы будем говорить, правильно? Типа, ей дворец надо построить, там, мужей менять постоянно. Ну, у нее есть дела. Потому что она не народная, а антинародная артистка. Так? Но ведь и раньше так было. Ведь и раньше любимые писатели были у генсеков. Не так щедро их одаривали, но тем не менее. Любимые певцы были. Правильно? Любимые были поэты у царей. Были нелюбимые поэты у царей. Были нелюбимые, ставшие любимыми. И обласканные вслед за тем, как стали любимыми. По-моему, так всегда было. Поэтому история с Шуваловым, она с одной стороны, говорит, знаете, она может вызвать гнев. Откуда у него? Почему? А вот я знаю, в чем здесь проблема. Он не зарегистрировал. А если не зарегистрировал, значит обманул. А если обманул, это нехорошо. Уж если есть, то регистрируй, будь добр. Не стесняйся, расскажи нам и все. А мы уж сами будем тут вонять сидеть и завидовать. Может быть, в этом дело? Что не зарегистрировать, надо регистрировать такие вещи, и все. И мы будем с пониманием так, ну, ладно. Мы что, в Барвихе, что ли, не были? Мы не были в Барвихе. Да ладно, мы не были в Барвихе, никто. Мы не были внутри. Но мы-то проезжали мимо. Мы же видели пятиметровые заборы. Кто-то же там живет. Правильно, мы же их не ненавидим в этот момент. Мы даже радуемся, что мы не видим, как хорошо они живут. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый день, Леш, меня зовут Игорь.
Да.
Я думаю, вопрос здесь не в том, купил он или смог купить автомобиль, автомобиль не задекларирован, то есть не оплачен налог за него.
Ну то есть, ну конкретно вот надо было декларировать. Надо было декларировать.
Конечно, конечно, тоже уходит от налога вот это вот.
Вот это, вот здесь надо разбираться. Здесь надо разбираться. Но не забывайте, что мы сейчас основываемся на информации Фонда борьбы с коррупцией. Иногда они могут ошибаться. Просто не торопитесь. Но я понял. Значит, вот здесь и есть загвоздка. Не зарегистрированная. То, что у тебя машина хорошая, пожалуйста. Даже если она сверххорошая, мы все понимаем. Зарегистрируй. Расскажи об этом. Вспомните, какую машину Кэмерон купил жене. Пишет 56-й. Так, Nissan. Нет, не Nissan. Микро. Но как... Я не могу... Какую-то машину, на которой у нас ездят домохозяйки невысокого достатка. Купил недавно премьер-министр Великобритании своей жене. И то он ее взял подержанную. Я не могу вспомнить, что это за машина. По-моему, какой-то Nissan был. Какой-то... Вот, если кто-то помнит, вы мне напомните. Я просто даже не запомнил. Настолько это было мне сложно все. 7373948, телефон прямого эфира. Да. Как вас зовут, алло?
Алло, добрый вечер, Александр.
Да.
Вот, собственно говоря, такая у меня мысль появилась, что на самом деле население, наши сограждане переживает не из-за того, что вот он такой плохой купил себе эту дорогую машину, а все дело в том, что качество управления таких управленцев настолько плохое, что мы видим... Ну, очень много проблем.
А можно я задам вам вопрос? Вот смотрите, Шувалов, он вообще какую занимает конкретно должность?
Я не в курсе.
А как мы можем, если мы не в курсе, оценить его качество управления? Понимаете, вот вы мне звоните, я с вами готов согласиться. Вот понимаете, но нас бесит не тачка, а качество управления. Я говорю, а Шувалов чем занимается в правительстве? Да я не знаю, чем он занимается в правительстве. Так мы, значит, и не оценим никакого его. То есть мы не знаем, чем он занимается. Мы такие, ну он вице-премьер. А какой вице-премьер? А что он делает в правительстве? Вообще, за что он отвечает, Шувалов? Понимаете? И все, и вот эти вопросы пошли. То есть сначала, чтобы быть недовольным, мы же должны выяснить, чем мы недовольны. Правильно? Поэтому я думаю, что все-таки в большинстве своем недовольство здесь, вызвано тем, что вот в такие голодные годы, так скажем. Ну, не голодные, потому что это не голодные, это смешно. Я в кавычках говорю, да? Сложные годы экономически. Вот такая роскошь. Необъяснимая роскошь для простого человека в России. Слишком большой отрыв. То есть, если бы это была там BMW 7-ка, мы бы такие, ну, BMW 7-ка, ну, ладно, 3, там, не знаю, 5 миллионов, не знаю, сколько он стоит сейчас, 6 миллионов, ну, 7. Мы такие, ну, это, конечно, типа квартира в Москве, одна двухкомнатная. Где-нибудь на окраине Москвы. Ну ладно, можно понять, человек стоит. Но когда идет речь о 40 миллионах, все-таки, боже мой, 40 миллионов, мы не можем представить, сколько это. С какой стороны, был бы я на месте Шувалова, я бы два Rolls-Royce купил, я вас сразу предупреждаю. А что нет? А почему нет? А может, и не купил бы, может быть, я как раз-таки захотел бы больше, знаете, властвовать умами, идеями, фантазиями. Ходил бы вот в чем-то таком... В мешковине в какой-нибудь, босой. Вот. В метро бы ездил с народом, обнимался бы и говорил: я с вами, ребята, я с вами. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь.
Да.
Вы знаете, дело не в том, сколько у него миллионов. Мне кажется, дело в том, почему человек настолько богатый, должен стоять вблизи руля нищего народа, просто настолько далекий отчаяние народа. Почему это так должно быть?
Ну, не знаю. Вот смотрите, я вам сейчас приведу пример. Чита Клинтонов. Богатые люди, как вы думаете?
Я совершенно не думаю, насколько богатый Клинтон.
Кеннеди.
Я знаю, что у Кэмерона... нашли там какой-то счет в офшоры, который папа открыл.
Так.
В итоге все это принесло ему 45 тысяч фунтов, о которых он даже не знал.
Угу.
То есть, ну, случайно.
Ну, я понимаю. Но все всегда говорят случайно. Вот найдите хоть одного политика, у которого нашли счета в офшорах, чтобы он сказал: о, я там открыл в офшорах специально. Он, конечно, скажет, что это какая-то случайность, непонятно, куда-то утекло. Это все понятно. Вот вы говорите про Кэмерона в офшорах, и тут же мы говорим про Кэмерона, который для англичан делает такую фишку. Он покупает своей жене подержанный Nissan Micra, вот мне напомнили. Ну, понимаете, да, двойное дно, вот эта игра. Это ясно. Как может богатый человек рулить бедным народом? Да? Такой вопрос. Ну, давайте повспоминаем. Цари. Русские цари. Богатые были люди? Несметно богатые были. Это сумасшедшего богатства люди. Рулили бедным народом? Рулили. Советские деятели и вожди. Богатые были? Ну, я бы, наверное, не сказал, что они были ультрабогатые какие-то. Вот они как раз были фанатичны скорее. Им больше нравилось другое богатство, да? Власть, вот эта сила, тоталитаризм, мощь. Вот об этом они думали, о таком богатстве. Ну, ладно. Может быть, советский период в этом плане уникальный, а может быть, я просто не знаю чего-то. Вот. Соединенные Штаты Америки. Что, небогатые люди стояли во главе Соединенных Штатов Америки? Сейчас небогатые идут. Клан Кеннеди, Клинтоны, Буши. Все очень богатые люди, очень серьезные ребята. Гиперсерьезные. Я имею в виду в финансовом плане. Ну, а как вы хотели? А вы думаете, что бедняк ворвется во власть? Бедняки врываются во власть одним способом только. И он исторически известен. Но это способ разрушения, естественно. А эволюционный путь, он подразумевает именно создание элит. И эти элиты, естественно, будут заниматься бизнесом, естественно, будут заниматься политикой. Иногда сращивая бизнес и политику, что не приветствуется, но почему-то в определенные моменты, например, Трамп вот идет сейчас, вполне себе приветствуется. Хотя вроде как это не демократично и неправильно, это несправедливо, потому что будут лоббироваться интересы бизнеса, конкретного политика, у которого есть этот бизнес. Это же понятно. Но, тем не менее, в определенный момент все делают такое лицо, типа, ну, мы не знаем, что там. Ну, отворачиваются в сторону. То есть так оно примерно везде. Не так только в очень бедных странах. Ну, в очень бедных странах. Оно вот, наверное, не так. Ну, я не знаю. 7373948, вы хотите как? Либо так, либо сяк. Или вы хотите и то, и другое. Вы хотите, чтобы у вас был бедный правитель, а вы были богатые. Правильно? Вы хотите, чтобы правитель такой пешком ходил босой, да? Питался мхом. А вы были богатые, потому что он о вас только думал. Правильно? Вы так хотите. Хотите, чтобы человек у власти, он служил вам. То есть он был бы слугой народа не на словах, а прям вот на деле. Слуга. Прям прислуживал народу. То есть я буду жить в хрущевке, сказал бы, например, вице-премьер. И после этого вы бы аплодировали ему. Ну, были у нас такие люди. Пересяду на Волге. Поеду на троллейбусе. Знаете, да? Вон Владимир Вольфович Жириновский на велосипеде сейчас ездит. В день велосипедистов там каких-то. В день без автомобиля. Ну и чё? Кроме того, что это такая игра, театральщина. В этом правда какая-то есть? Большие сомнения у меня, что в этом правда есть. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав, меня зовут.
Да.
Вы знаете, в принципе, неохота считать деньги Шувалова, но на самом деле вопрос правильно поставлен.
Так.
Почему такой богатый человек в такой нищей стране? Вы перечисляли американских правителей, но там они не такие богатые жители Америки, не такие бедные жители Америки, как жители России.
Тут смотрите, спокойно.
Подождите,
такие траты. А что ждать? Я сразу могу ответить.
А они делают такие траты, но это плевок общества.
Да, я знаю. Они такие богатые, какие они сейчас есть, американцы, по многим причинам. Но не все в Америке богатые. Это тоже известно. Примеры приводить не буду, просто потому что вы их знаете, да, Фергюсон и так далее, то есть это не сказка. Черные кварталы, это все бедные люди. Вы можете посмотреть, куча фильмов по этому поводу снято. В целом, средний уровень жизни в Соединенных Штатах Америки, конечно же, выше. Но обратите внимание, в Соединенных Штатах Америки не было вот таких революционных смен власти, как у нас. Если бы мы, допустим, я знаю, что история не терпится слагательного наклонения. Но задумайтесь, у нас не было бы революционной смены власти, и не было бы, например, того этапа в нашей жизни, который был под названием советский этап. Что бы был? Я не знаю. Может быть, как в Америке было бы. А может быть, не было. Может быть, нас бы взяли да завоевали, потому что мы бы не смогли отразить агрессию врага. Понимаете, о чем я говорю? То есть, все-таки, сравнивая Америку и нас, нужно делать некоторые «но». Отступление. Отдельный континент, отсутствие войн на континенте. ни одной войны на территории Соединенных Штатов Америки не велось с другими государствами, насколько вам известно. Единственная война на территории, часть войны на территории Соединенных Штатов Америки, это был, по сути, налет на Перл-Харбор. И все. Все, больше ничего. Не было войны. У нас были войны, у нас были революции, у нас все было, мы все время все меняли. Поэтому сравнивать нас впрямую с Америкой не получится. Да, американцы лучше живут. Просто сказали, как может богатый человек управлять бедными людьми. Я вам привел пример. Но по сравнению с Хиллари Клинтон, обычный американец бедный, чтобы вы понимали. Или по сравнению с Бушем, старшим, младшим, средним, каким угодно, простой американец бедный. По сравнению с кланом Кеннеди, простой американец бедный. Вы должны это понимать. Он простой и бедный. А мы, например, по сравнению с Шуваловым бедные. То есть закономерность улавливаете. Но при этом мы по сравнению, допустим, с американцем, мы беднее. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, добрый вечер.
Да.
Здесь смотри, какой вопрос. Дело в том, что в России 99% ресурсов принадлежат одному, дай бог, проценту людей.
Так так вот на всей земле.
Процент людей... Что?
Так на всей земле. Вообще, в
нет,
принципе.
Не на всей, нет, нет.
Как?
Нет,
это нет, абсолютно нет, известная истина. Абсолютно известная истина. Что
Англия 20, значит, 90% богатств Англии держится в 20%
уже
богатых
лучше.
Людей.
А я слышал, они, что 10, подождите, 10%, по-моему, такая была оценка, 10% людей на земле держат деньги, 99% богатств. Ну, что-то такое.
Я рассматриваю страны конкретные, mm-hmm. просто статистику.
В сравнении. Давай, вот... расскажите, да. Интересно.
Да, вот Англия 20%, mm-hmm. Америка это 3%, Россия это 1%, 99%
богатств. То есть у нас страны, да. Слишком мал круг богатых людей, и нам его надо расширить. То есть допустить...
Чтобы была конкуренция, для mm-hmm. того, чтобы была, вот как говорят в Америке, система сдержек и противовесов.
Mm-hmm.
То есть нету вот самой внутренней конкуренции вот этого богатого вот этих вот богатых людей. Mm-hmm. Они сами друг с другом всегда договариваются и делают так, как вот удобно вот этой самой верхушке. А вот 30%, когда, да, вот, это огромный, представляете, слой народа, который обеспечивает свой клан каждый, и обеспечивают приближенных своих.
Ну, я понимаю, да.
Получается, чем ниже, тем люди тем люди, ну, скажем так, меньше зарабатывают, и намного меньше зависит от того 1%.
Понял. И это опять мы придем сейчас к разговору, к созданию среднего класса и высшего среднего класса, да? Upper Media, по-моему, так он называется, который у нас создавался, и, мне кажется, ни для кого не секрет, что создавался он был создан, средний класс, в принципе, в России, во времена именно Владимира Владимировича Путина. А вот сейчас он подсокращается в силу объективных экономических обстоятельств. Но вы говорите о другом, вы говорите о сверхсостоятельных людях, очень серьезных, да, о миллиардерах. Хотя, конечно, Соединенные Штаты Америки держат первенство по количеству миллиардеров, это всем известно. Вторые, по-моему, китайцы, а мы, по-моему, третьи или, может быть, даже четвертые, то есть вот где-то там. Но мы в пятерке, по-моему, если я не ошибаюсь, я сейчас могу ошибиться по цифрам. Но, тем не менее, вы говорите о том, что нужно вот этим богатством еще как-то делиться и подключать людей, создавать вот эти элиты, расширять их. Может быть, я никогда над этим не думал, честно вам признаюсь. По поводу среднего класса слышал, а вот по поводу высшей касты, так скажем, вот такого я не слышал. Может быть, и да, стоит над этим задуматься. А пока да, я понимаю прекрасно народный гнев. Очень дорого и непонятно. Все мы прекрасно понимаем, что большинство из нас за всю жизнь не заработают, может быть, даже на колесо от автомобиля такого. Сейчас новости, после этого продолжим.
Девятнадцать часов 7 минут, пятница, май, день 27. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте.
Мы тут начали говорить про расслоение финансовое в обществе, экономическое. Мол, в России много богатых и мало бедных. Один из слушателей позвонил и цифры приводил какие-то. Слушайте, я нашел другие. Итак, смотрите, сейчас я вам несколько вещей расскажу. Так, давайте по поводу миллиардеров. Значит, первое место у нас держит то ли США, то ли Китай. Вот это по поводу миллиардеров сразу. Значит, второе место у нас, ну, в смысле, третье, Великобритания. Это количество миллиардеров. Четвертое – Германия, пятое – Индия, шестая – Россия, седьмое – Гонконг, Швейцария – восьмое. Девятая Бразилия, десятая Канада. Понятно, мы не первые. Ну, мы примерно в пятерке. Там, пятое, шестое место. Зависит от того, какого года новость. Там, она может быть 12-го, 15-го, там по-разному немножко меняется. И плюс ко всему я нашел интересный коэффициент. Вот есть такое понятие в экономике, статистический показатель степени расслоения общества. Данной страны конкретной или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. Вот коэффициент Джини он называется. Вроде бы так ударяется. Чем ближе значение к нулю, тем более равномерно распределен показатель. Понятно? Вот коэффициент Джини по распределению национального дохода стран мира в 2009 году я нашел картинку. Я могу сказать, 2009. Конечно, времени много прошло. Я думаю, что не сильно изменилась ситуация. У нас... 0,4 и 0,44. Вот. И мы где-то в серединке. А у американцев 0,45, 0,49. То есть у них расслоение общества больше, чем у нас финансовое. Хуже у них ситуация с расслоением общества. Понятно? То есть нам сейчас говорили, что у американцев лучше. Нет, не лучше. У американцев хуже. Между тем, вот я смотрю, Европа. Вся Европа лучше нас и лучше Америки. У них где-то 0,25, 0,30. У нас 0,40, у американцев 0,45. По степени расслоения общества, чисто в экономическом плане, американцы сравнимы с Китаем. Вот это страны, где все очень плохо. Вот. Хуже только, не знаю даже с чем сравнить. Вот не знаю даже с чем сравнить. Хуже только, ну, таких стран почти нет, у кого хуже. Вот как-то так. То есть все-таки, скорее всего, когда вы говорили, что у американцев расслоение не такое большое, это была эмоциональная оценка. Я вообще не против эмоциональных оценок. Может быть, вы так себя ощущаете. Но нет, если смотреть показатели объективные, то получится, что хуже только в Бразилии. В Соединенных Штатах Америки, в Китае плохо, хуже в Бразилии. Вот. В Аргентине примерно так, как в США. В России получше, чем в США и в Китае. А Европа вообще хорошо. Европа вообще хорошо. То есть у них соотношение замечательное. Еще одна вещь, вот я посмотрел, здесь нашел. Сравнивают, опять же, соотношение самых богатых и самых бедных. Но здесь нет, к сожалению, США. Здесь просто нет в этом списке. Ну, вот Германия 7 к 1, у нас якобы 45 к 1. На Украине 32 к 1, Казахстан 22 к 1. То есть здесь, ну, почему-то здесь нет США, здесь нет Китая. То есть не называются страны, которые хуже нас. Но здесь зато есть Зимбабве, которая в два раза хуже нас. Но это нас радовать не должно. То есть, ребята, вот этот разговор о том, что расслоение общества у нас в обществе финансовое хуже, чем в Соединенных Штатах Америки, это миф. То есть у них между богатыми и бедными разница больше, чем у нас между богатыми и бедными. Ну, как-то так получается. Но при этом их богатые богаче наших богатых, и их бедные богаче наших бедных. Ну, просто они лучше живут. Все, вся история. Здесь можно точку поставить. Если смотреть на цифры, если говорить об эмоциях, то я не знаю. А ВВП на душу населения замалчиваем? Нет, мы не замалчиваем. ВВП у них больше на душу населения, да. Ничего не замалчиваем. Я говорю о расслоении. Человек позвонил, сказал, расслоение у них не такое большое. Я говорю, серьезно? Он говорит, да. Я говорю, я верю. Но пока шли новости, решил посмотреть. Посмотрел, оказывается, у них расслоение больше. ВВП на душу населения у них больше, безусловно. У них экономика, извините, первая в мире, например, Соединенные Штаты Америки. А у нас по разным оценкам там говорили шестая. Ну, сейчас, наверное, похуже. Наверное, мы чуть-чуть скатились, я думаю, по отношению к доллару, потому что мы упали, я думаю. Но в целом где-то там шестая, да? У них первая. У Китая вторая, может, даже первая. Это все понятно. ВВП больше у них на душу населения. Все нормально. Надо смотреть ВВП. Да-да-да, я смотрел. Чем они выше? Я знаю, знаю, Дмитрий. Да-да-да-да. С ВВП все понятно. ВВП как раз вот... Нас всегда приводит это показатель. ВВП – это круто. Я говорю о расслоении. О расслоении. Очень богатый человек в США... И его, разница его доходов с бедным человеком. Вот и все. У них больше эта разница, чем у нас. У нас она ужасная по сравнению с Европой, а у американцев вообще катастрофическая по сравнению с Европой. Европа, правда, зелененькая. Вот она карта, она такая цветная. Вы можете найти в интернете коэффициент Джини. Вот прям в интернете найдите в Википедии. Вот там карта, она прям цветная, вы все посмотрите сами. Чтобы я не рассказывал это долго. От зеленого идет, от такого бледно-зеленого, туда в красный такой цвет. Так вот, у американцев какой-то фиолетовый, у нас синий, а Европа, она вся зеленая. То есть Европа все-таки как-то живет более или менее в одном финансовом таком сегменте. То есть они, у них богатые не настолько оторваны от простых людей, насколько они оторваны у нас в России, и тем более не настолько, насколько они оторваны в США. В США это все, космос прям улетели. Ну вот такие модели, такие модели взаимодействия. В Китае тоже космические отрывы. Космические. Катастрофические. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. А, у нас зарплата на уровне Белоруссии, пишет 35-й. Неправда, у нас бы белорусы тогда двое не работало на радиостанции. Вы не рассказывайте, что у нас зарплата на уровне Белоруссии. Не рассказывайте, не врите. Ну, не приехал бы белорус в Россию, тем более в Москву, работать на радиостанцию, если бы в Беларуси зарплаты были сравнимы с Россией, да? Знаете, давайте по-честному. Потому что ни один белорус... я даже спрашиваю, говорю, вы что, когда гражданство будете получать? Мы белорусы, мы будем жить в Беларуси. Я говорю, а что сейчас? Ну, как бы деньги надо заработать. Понимаете? Я, может быть, сейчас зря это говорю, но ребята, они такие, патриоты своей страны. Просто надо денег заработать. Ну, на безбедную старость, все такое, пенсии, и ля-ля-то-поля. Понимаете? Ну, не приехали бы они сюда. Они бы жили в своей любимой Белоруссии. Им очень нравится в Минске, вот это все, Гомель. Вот это. А я от этого без ума. А? В Штатах зарабатывают таланты, а у нас, пишет 87-й, я знаю, что вы можете извращаться до предела. В Штатах зарабатывают таланты, а у нас, ну, он Пугачева у нас зарабатывает. Талант она или не талант? Snoop Dogg талант или не талант? Я, например, не могу слушать американский рэп. Для меня это странная музыка. Люди миллионы зарабатывают. Таланты они или не таланты? Оцените сами. Кино американское зарабатывает миллиарды, миллиарды, «Аватар». По мне, так ширпотреб отстойный. Смотреть такое невозможно. «Покахонтас» в 3D. Просто ни о чем фильм. Но миллиарды они зарабатывают с этих фильмов. Таланты или нет? Таланты или торгаши? Вот сами давайте задаваться этими вопросами и себе на них отвечать. Я понял, что вы любите, некоторые из вас любят Соединенные Штаты, что вы фанатеете по ним. Я тоже во многом фанатею по Соединенным Штатам. Мне нравится, как они продвигают свою идею в массы, как они несут свои идеи в другие страны. Мне нравится их агрессивная внешняя политика, в том числе военная. Мне нравится их подход к своей армии, как к элите общества. Мне нравится их подход к автомобилям, они не стесняются туда ставить мощные движки. Вот. Мне нравится их культура, в принципе. Я люблю джаз, мне нравится там, свинг, блюз, мне нравится рок американский, какие-то примеры кинематографа. Я не критикую, но только не надо пытаться Соединенные Штаты Америки представлять как... Идеал. Не идеал. Хорошо. Лучше, чем у нас. Безусловно. Экономически лучше. Вообще вопросов нет. Но не идеал. Хорошо? 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня Николай зовут.
Да.
Я сейчас вам как бы так в двух словах обрисую.
Рисуйте. Обрисуйте.
Чтобы людям не морочили.
Давайте.
Смотрите, значит, вот у меня знакомых много, да, Липецк, Курск, да. Ставрополь, Алтайский край. Ну, там, Одноклассников мы переписываемся иногда. Вот я. Да. Где в социальных сетях меня нет. Вот у нас как бы зарплата в стране, да, вот люди работают там, госпредприятия, допустим, да, или там, ну, ЖКО, там, следствие, да, там, учительница, да. Вот, зарплата, то есть 8 тысяч, 9 тысяч рублей.
Да, я знаю. У меня родители живут в поселке, далеко-далеко от Москвы, и я знаю зарплаты в регионах, да.
Вот, вот, да, это я вам как бы про Америку рассказываю. В Америке, допустим, вот студент, вы вообще были в Америке, работали там? Или
нет,
вас,
нет, слава богу, не был, да.
Ну вот, я просто тому, что кто что должен рассказывать, кто что знает, или кто что в картинку нашел там в интернете. Вот там студент устраивается на работу, ему платят там, я не помню, $12 в час, да? Ну, да. Естественно, там налоги платят. Ну, то есть он как бы вот полгода работает, на эти деньги снимает себе квартиру в Нью-Йорке. Там, допустим,
я понял. Да, в Америке живут лучше вот. Финансово, я знаю.
В Англии, допустим, там, в Германии, вот получил человек кредит по 2%, открыл магазин, начинает торговать. 3 месяца торгует, к нему приходит, его не трогает, налогами его вообще не облагает.
Ладно, он я понял вас, я понял. Спасибо. Я понял. Вы мне будете рассказывать о том, какие прекрасные примеры там в Соединенных Штатах. Че, я спорю с этим, что ли? Я не понимаю. Вот я как, знаете, мне иногда становится обидно за то, что я говорю одно, а вы мне пытаетесь толдычить другое. Еще раз повторяю, в Соединенных Штатах Америки простой человек живет лучше. У него больше денег, чем у вас. Это факт. Все, вы успокоились? В Великобритании простой человек живет лучше вас, у него больше денег. Все, точка. Все, расслабьтесь. У меня сестра двоюродная живет в Лондоне. Я в курсе, как и чем там зарабатывают. Понятно? Давайте не будем здесь сейчас вот этот разводить. Ну, у меня есть знакомый парень, он из Норвегии. Я прекрасно понимаю средний уровень жизни в Норвегии. Мне человек сказал об отрыве элиты от простого народа. Я посмотрел коэффициенты, цифры, пожалуйста. Элиты американские оторваны от простого американского народа больше, чем наша элита оторвана от нашего народа. Все ясно или нет? Или надо еще раз мне зайти на 10-й круг и это объяснить? Нет? Если у них элиты оторваны больше, чем у нас, значит, для их элит, их народ вообще бедняки, правильно? Правильно. Но они же ими управляют, этими бедняками. Да, управляют. Успешно? Да, успешно. Все. Меня человек спросил, как может богатый человек управлять бедными? Вот вам пример. Соединенные Штаты Америки. Дичайший отрыв богатых от бедных, но богатые управляют бедными. Все понятно. Вот так могут управлять. А могут по-другому управлять богатые люди бедными. Понятно? Все. Не надо мне сейчас рассказывать, что я был в Техасе, мне так понравился дом, они там едят бургеры, а у них можно кофе купить за 69 центов. Все, я это слышал, я это все знаю. Все эти восхищения. Я видел людей, которые приезжают из Соединенных Штатов Америки, они там живут. И как они здесь там достают свои деньги, доллары. Для них это небольшие деньги, а для нас уже много. И они могут себе позволить в красивых ресторанах сидеть, понимаете, да? Для них это как съездить... Для нас когда-то было съездить в Таиланд или во Вьетнам, потому что их тубрики там, таиландские, вьетнамские, они были дешевые для нас. Мы отдыхали, мы главное было туда долететь. Вот так же и для них. Я все это прекрасно понимаю. Все прекрасно понимаю. Но меня спросили, как богатый может управлять бедным? Вот так, как в Соединенных Штатах Америки. Богатый может управлять бедным. Вот так. А может, как у нас богатый управлять бедным? Вот. Все понятно. Мне не надо ничего добавлять больше. Я об этом говорю. То есть богатый может управлять бедным как? Успешно. Может богатый управлять бедным. А как еще богатый может управлять бедным? А еще богатый может управлять бедным безуспешно. Плохо. Ясно? Или надо еще вот мне это раз повторить? Все. А по поводу того, какая замечательная жизнь в Америке, так давайте я прям сейчас возьмем отдельную тему. И вы мне будете рассказывать, как вы ездили в Америку, или кто-то из ваших друзей живет, и как там хорошо. Я, безусловно, я послушаю. Я даже готов сюда пригласить Александра Гордона, который пиццу развозил в Америке, а сейчас ведет программы на Первом канале. Я готов. Пускай расскажет, как хорошо в Америке. Без проблем. Хорошо, замечательно. Ну, кто ж мешает-то, если, например, ну так, тяжело жить в регионе, в Курской там, области, где, в Оренбургской, да? Кто мешает попытать свое счастье, выиграть грин-карт и мутануть туда, в Америку пожить, а? Ну, кто мешает? Кто-то мешает? Нет же железного занавеса, все же хорошо. Никто не осуждает, говорит, пожалуйста, ребята, поезжайте. Я-то не хочу в Америку, мне всегда хотелось в Москву, мне всегда хотелось жить в столице своей родины. Это мое желание, я дурак. А у вас, например, вы всегда хотели жить в Америке, пожалуйста. Вы всегда хотели жить в Норвегии, пожалуйста. Вы всегда хотели жить в Белоруссии, пожалуйста. Границы-то открыты. То есть я вот этого не понимаю. Ладно, вот тут, знаете, когда некоторые люди, которые не были в Америке или об Америке вот, по книгам рассуждают, как я во многом, потому что я не был в Америке и не стремлюсь туда, честно вам признаюсь. Говорят о том, что Америка замечательная, не обращая внимания на минусы. Это ладно. Но когда вдруг вице-премьер Дмитрий Рогозин, отвечающий за оборонку, говорит, что мы не догоним Соединенные Штаты Америки в ракетной отрасли, вот тогда мне становится страшно. Сейчас объясню через короткую паузу.
«Право знать», говорит Москва.
Алан спросил меня, то есть у нас лучше, но хуже, пишет Алан. Нет, Алан. Как вы не понимаете? Смотрите, мы с вами... Придется объяснять еще раз. Простите, пожалуйста, но вот если слушатели остальные поняли, простите, дайте 3 секунды, я просто... Мне не хочется бросать тех, кто не понял, что я говорю. Смотрите, Алан, мы с вами садимся в «Жигули шестерку». У меня, например, зарплата 50 тысяч рублей, а у вас 1000 рублей. И у нас разбег в 50 тысяч рублей. А рядом едет Кадиллак. В нем сидят американцы. У одного зарплата 55 тысяч долларов, а у другого 1000 долларов. У них разница в зарплатах существеннее, чем у нас. Сложнее ситуация у них. Понимаете? Но они в Кадиллаке, а мы в шестерке. Поняли теперь? Все, это, наверное, самый образный пример. Теперь давайте дальше уже пойдем. Рогозин пояснил слова о невозможности России догнать США в космосе. Значит, ранее Интерфакс сообщил, что Рогозин заявил, что все амбициозные проекты России, цитата, говорят о том, что мы должны повысить производительность в 1,5 раза. Производительность труда имеется в виду. И вот что говорит Шувалов. Ну, повысим в 1,5 раза, но все равно их не догоним никогда. Никогда. А потом он говорит, я не это сказал, мы по производительности труда от них отстаем в ракетно-космической отрасли, а не вообще, потому что все сразу начали говорить, что типа мы никогда их не догоним в ракетно-космической отрасли, как так, мы же первые, на наших же ракетах летают американцы в космос, на МКС доставляют астронавтов на ракетах российских, он говорит, да нет, я не то имел в виду, я имел в виду, что мы по производительности труда их никогда не догоним. Внимание, вопрос, уважаемые знатоки. А почему мы не можем их догнать по производительности труда? То есть, а мне и за это обидно, честно я вам скажу. А что бы нам не догнать их по производительности труда? Я не люблю слово «никогда». Мне не нравится слово «никогда». Это неправильное позиционирование. Как-то последнее время некоторые представители власти, и почему-то под выборы, я не знаю, почему это делают, довольно странные заявления делают. Сначала, значит, премьер Дмитрий Анатольевич Медведев. Удачи вам, держитесь тут, здоровья, счастья. Всех благ, и уехал. Теперь Рогозин говорит, ну повысим мы 1,5 раза, все равно их никогда не догоним. Что ж, никогда. Вы же, зачем нужна власть? Вот скажите мне, сейчас мне будете рассказывать про то, что власть нужна для того, чтобы наладить там процесс. Власть нужна, чтобы вдохновлять. Ребята, к 2042 году мы обгоним Америку по производительности труда. Почему в 2042-м? Потому что, скорее всего, тот, кто обещает это, не доживет до этого года, просто по старости, вы понимаете. Но обещать-то надо. Иначе, а как верить в светлое будущее, если тебе сразу говорят, да что бы мы ни делали, не догоним мы их уже, ладно. Пойдем бухать, еще надо было добавить, вы понимаете? 7373-94, меня это возмущает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Лешенька.
Да, пожалуйста. Да.
Понимаешь, в чем дело? Вот вы говорите, богатство и прочее.
Да я уж вот, не говорю богатое, это.
Но у него гастрит.
Да.
Он богатый,
да.
Но у него язва желудка.
Да, рак яичек, вот. мало ли, конечно. Конечно.
Да, вот я говорю, если он счастлив, вот богатство, не богатство, а количество счастья определяет успех в стране, понимаете? Самое... Счастливая страна Куба, как ни странно, хотя она бедная, понимаешь, бедная.
Если, так, я вам скажу так, а как вас зовут, вы не представились?
Владимир Михайлович.
Владимир Михайлович, если завтра я буду министром пропаганды, Россия будет самой счастливой страной. Я вас буду убеждать каждый день. И
не
смогу.
Нет, не надо меня убеждать.
Точно.
Я сам знаю, счастливый я или нет.
Не-не-не, вы почувствуете это счастье, Владимир Михайлович. Вы почувствуете это счастье. У нас просто не умеют работать над этим. Не умеют. Вот завтра ставите меня министром пропаганды, которого нет. Вообще, в принципе, должности такой нет. Год-два, и вы будете счастливыми людьми. Счастливое. Министерство счастья. Просто. Вот, Министерство счастья, я бы вас говорил. Мы станем самой счастливой страной. Вы ничего не изменится экономически, ничего вообще не поменяется. Но вы будете счастливые люди. Я вас смогу убедить. Если еще мне дадут под это каналы, Ну, я имею в виду там первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, не знаю, перец. 13-15. Вот. Если мне дадут, ребят, вы будете самые счастливые. Вы вообще будете смотреть только подмосковные вечера на Первом канале. Все. Вам будет интересно, как люди играют в домашние игры и получают за это приз 500 тысяч рублей. Правильно? Урганта только будете смотреть, Иваны. Вам вообще политическая повестка будет неинтересна. Счастье – это легко. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут, Москва.
Да.
Ну, мы говорим про то, почему мы не догоним, когда Америку в производительность труда в отношении ракет. Ну, я считаю, потому что у нас та же самая ракетно-космическая корпорация «Энергия», там управление, оно вот такое старое.
Нет, советское. Понимаете, в чем дело? Я не хочу слушать, почему мы не догоним. Я хочу услышать, почему и когда мы догоним. Вот я что хочу слышать, понимаете? Понимаете, когда вот я вот президент, допустим, ой, страшные вещи говорю. Ну, допустим, я не президент, я рядом стою с президентом, я советник президента. И вот вы видели по Первому каналу, вот маленький столик такой, и вот сидит напротив человек, который коленками упирается в коленки президента и докладывает ему. Видели такое? Рядом с столом президента рабочим. И вот они такие сидят, и камеры это все снимают, и все время вспышки, затворы фотоаппаратов, и вспышки. И вот в этот момент он говорит... Никогда не догоним. Потому что... И я такой... Владимир Ильич. Он такой... Да, Алёша, только кратко. Я говорю... Хорошо. Меня не интересует, почему мы не можем. Меня интересует, почему мы можем и когда. И все. И все. И что будет делать Рогозин? Что будет делать Рогозин в этот момент? Не знаю. Поедет в квартиру за 500 миллионов. Думать. Как? Что? Куда? Правильно? Ну что, чем еще будет заниматься господин Рогозин? Именно этим вопросом он и будет заниматься. А что ему еще пришлось делать? Меня не интересует, почему мы никогда. Меня интересует, когда. И что мы для этого делаем, правильно? Когда мы догоним? И какие конкретно нужно предпринять действия? А так и я могу, понимать, вот это упадничество какое-то. Но я понимаю, что Рогозин что-то имел в виду другое, но, к сожалению, выразился, как выразился. Вот Дмитрий Анатольевич, я думаю, тоже всего хорошего желал людям. Но выразился, как выразился. Надо что-то со спичрайтерами, что ли, обговаривать. Или с людьми, которые на ухе сидят. Ну, есть же специальные вот эти вещи, вкладки в ухо. У ведущих на телеке есть, правильно? Ну что, нельзя, что ли, вице-премьеру дать? Чтобы ответы были четкие. Ну, серьезно. Чтобы сидел человек, который помогал. Я понимаю, работа ответственная, устает. Не всегда получается сформулировать то предложение, которое хочется сформулировать. Ну, посади 10 помощников, пускай пишут тексты, пускай подсказывают. Правильно? В цифру нужно вспомнить в нужный момент. Правильно? Было бы хорошо. А? Было бы хорошо. И все. И он сказал, конечно, догоним. Но для этого нам нужно 150 лет. Всего-то жалкие 150 лет ваши прапраправнуки увидят лидерство России. Ваши прапраправнуки увидят, как Америка падет. И вы такие, да, пойду рожать своих прапраправнуков и воспитывать их в хрущевках. Хрущевки крепкие, кстати, да? Строили ведь на несколько лет. Сейчас новости, после этого продолжим. Как кот на кофту напал, Леха, давай обсудим, пишет Сергей. Ну, давайте, еду в пробке по МКАДу в автобусе, смотрю на автомобили, едущие рядом, пишет харьковчанин. А можно нам найти этого, вот, Ковтун? Сейчас, я прям найду. Кот драка. Они на звезде подрались в процессе программы. Ну, здесь вот пока я вижу... Вот, опубликовано видео драки. Подрались у Николая Петрова и у Шургунова. Значит, что подрались? Что-то спорили. И Ковтун... и Кота начал рассказывать про своего сына, который вот, в отличие от всяких там бандеровцев, он правильно воспитывается правильно. А Ковтун сказал, посмотрим еще, что там у вас за сын. Вот. Я так понимаю, Ковтун имел в виду... Именно то, что, ну, посмотрим еще, как он будет себя проявлять. А кот понял это как угрозу своей семье. И из этого вышло, ну, вот...
Я спрашиваю, что ты идешь сюда?
Так, пожалуйста, я попрошу, пожалуйста...
Это была плеуха, удар второй рукой.
Без насилия, так, Юрий. Так. Без насилия, пожалуйста,
происходит. Юрий, интересуешься? Юрий.
И еще один удар.
Немедленно прекратить. Все.
Секунду.
Все. Падла, блин.
Вот так вот. Блин, говорит он. Значит, и рассечено лицо, щека у Ковтуна. И дальше Ковтун выясняет, я где, мол? Я где, мол?
Это передача или
это передача или где?
Так, я прошу вам извинения и прошу Юрия, не нужно так делать.
Сайт «Миротворец», знаете?
Да, кто-то из ведущих потерялся напрочь. Из моих коллег. Сайт «Миротворец», знаете? И Ковтун такой, кстати, да, знаю. Подождите, мне только что разбили лицо, знаю сайт «Миротворец». Ладно, дальше что?
Я вообще не понимаю, что происходит.
Просто вы сказали, мы поинтересуемся, человек сказал про сына и воспринял это как угрозу.
Ну и так далее. Ну, драка и драка. А что вы хотите, собственно, господа, обсуждать? Я тут где? Я виден тут. Мипимпамай написал в Телеграм. Да, все в Телеграме видны. Это же драка украинцев, говорит кто-то. Знаешь, слушатели, не могу даже прочитать. Да. Ну и что? Я не понимаю. Просто мне вот предложил Сергей обсуждать это, а я не знаю, как обсуждать. Можно я скажу коротко и ясно? Я против драк на общественно-политических программах. Я против драк в принципе. Я за культурное выяснение, может быть, даже горячее, пусть даже словесные перепалки бывают, такое случается, все горячие люди. Но я против драк. Я считаю, что рукоприкладство абсолютно недопустимо. Потому что тем самым вот спикеры показывают пример разрешения проблем, неправильный пример остальным людям. Да, спорьте, да, ругайтесь. Да, я понимаю, что такое может произойти, но рукоприкладство, меня всегда такие вещи коробят, мне они не нравятся, никогда не забавляли. Я сегодня на фоне всей этой истории вспомнил историю с Полонским и Лебедевым. Мне это не нравится, я вам честно скажу. Поэтому, в общем-то, посмеяться над Ковтуном не хочется. Посочувствовать в какой-то степени да. Кот не сдержал себя в руках, повел себя непрофессионально. Он все-таки журналист, это нужно понимать. А полез драться, неправильно поступил. Потерял лицо. Вот и все, что я могу сказать. Я считаю, что это недопустимо. Вот и все. Если уж с человеком не о чем говорить, то, наверное, лучше развернуться и уйти. Вот я так думаю. Сказать, я больше с вами разговаривать не буду, с вами не о чем говорить, вы провокатор, и не более того. Вот, например, так. «Всем надоело, когда украинцы ссорятся», пишет Антон. Ну, может быть. Кот должен извиниться, он осознает ошибку и извинится, пишет 22-й. Ну, наверное. Осознает. «Кто из них хороший?» пишет 58-й. «В этой ситуации никто не хороший». Вот никто, как мне кажется, как мне представляется. Но я сам участвовал в многих, не скажу в многих, но для моего возраста, наверное, многих, на таких программах, где люди спорят и на повышенных тонах, и ругаются друг на друга. И я всегда считал правильным, что люди себя держат в руках все-таки. Хотя за кулисами иногда бывают ситуации сложные, действительно критические, когда люди начинают выяснять отношения. По мне, это абсолютно непрофессионально, неправильно, некультурно. С другой стороны, и я прекрасно понимаю, что тема семьи – это тема табуированная. И говорить на эту тему не стоит. Вот так, примерно так. Что еще? Кот был голодный, поэтому... давайте обсудим выступление Обамы в Японии, пишет Дмитрий. Все ясно, ты как твой хозяин с утра, который глаголит, пишет добрый человек. А Сергей Леонидович брал, да, эту тему, я правильно понимаю? И что? То же самое сказал? Если то же самое, я горд собой. Я просто не слушал сегодня. Если то же самое, я горд собой. Если я попал мыслью в мысль мастера, для меня это высшая похвала. Спасибо большое. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Я вот смотрю, наш президент в Грецию полетел. А Обама полетел, Хиросиму и Нагасаки навестил. По поводу Хиросимы и Нагасаки, можно я коротко скажу? Там очень интересная вещь, очень тонкая, не все заметят. Обама перед приездом в Хиросиму дал понять, что не собирается приносить извинения за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Цитата. «В данном случае дело не в том, чтобы приносить извинения». Вот. И, по его словам, американцы гордятся поколением военнослужащих, сражавшихся во Второй мировой войне. Короче говоря... Он едет налаживать отношения, едет Хиросиму, но, внимание, принципиальная позиция американцев. Мы не будем ни у кого и никогда за своих военных и вообще за своих людей просить прощения. And kiss my ass! Понятно? Вот такая позиция должна быть у России. Я тут попадал... Вот, опять ты, общественный политик, попал на Первом канале, там были. Надо извиниться? Никому не надо извиняться. Россия ни перед кем не обязана извиняться. Все. Я считаю, что в этом плане американцы придерживаются абсолютно правильной, четкой и нужной линии. И нам в эту линию нужно бить. России не перед кем извиняться, и Россия никогда не будет ни перед кем извиняться. Ни перед Польшей, ни перед Латвией, Эстонией, Литвой, ни перед Германией какой-то. Не за что нам извиняться. Понятно? Давайте как американцы будем в этом случае. Вы согласны? Вы согласны или нет? Давайте вот проведем голосование короткое. Вы согласны со мной или нет? России не надо извиняться на мировой арене. Ни за что. 134-21-35. России не надо на мировой арене извиняться. Ни за что вообще. Вообще. И плюс к этому заявлять, мы гордимся нашими, нашим поколением военнослужащих, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Мы гордимся нашим поколением. Вот и все. 134-21-35. России не перед кем извиняться. Россия не должна извиняться. Нет, все-таки есть случаи, в которых России нужно извиниться. 134-21-36. Надо извиняться, надо каяться, надо кланяться. Вот надо все-таки. Есть такие случаи, когда Россия должна извиниться. 134-21-36. 134-21-35. Россия не перед кем извиняться, и Россия не должна никогда более перед кем-то извиняться. Я знаю, эту моду у нас запустили в определенный момент. Там перед поляками кланялись этим полякам с катанью этой. Кланялись, ноги целовали. В итоге они все равно сказали, что мы их самолет разбили. И до сих пор еще эту тему педалируют. И ненавидят нас, как ненавидели. Вот не надо извиняться. 134-21-35? Надо все-таки извиниться. Есть случаи, когда мы были несправедливы. 134-21-36. Почему я этот вопрос ставлю? Потому что Обама говорит, мы за Хиросиму извиняться не будем. Потому что мы гордимся поколением военнослужащих, сражавшихся во Второй мировой войне. Условно говоря, Обама говорит, мы гордимся чуваком, который сбросил атомную бомбу на Японию. Поняли, уроды? И никогда мы перед вами не извинимся. And kiss my ass! Вот так говорит Обама. И так должен говорить наш президент, на мой взгляд. Ни перед кем мы извиняться не будем. Мы гордимся всеми нашими поколениями, нашей историей. И все, кто от нас получил по заслугам и по делу. Все, пока, до свидания. А? Классно же было бы, правда? Я считаю, такая позиция у нас должна быть. И 90% считают так же. То есть все-таки чему у американцев поучиться, правда? 90%, правда? Давайте поучимся у американцев не извиняться ни перед кем. И не лебезить. И колени свои не преклонять. А просто свою гнуть линию, и все. За себя, за родных думать. А не за всех подряд. Кланяясь и попрошайничая. Круто было бы, правда? Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Ну что, раз наш президент в Грецию полетел, вот короткая пауза такая. Я вспомнил свою молодость.
Что нам делать в Греции? Там нужны люди чистые сердцем. Крепкие перцы.
Как президент?
Прыгиковцам, горцы, специи, старцы с устами младенца. Чтивший с детства Зевса.
Не знаете такую песню?
Для того же немца. Звук 4 килогерцев. Под солнцем греться. Помогать под полотенцем. Если разделся. Интересно, братцы, что взамен должно браться-то? Наконец-то. Может, километры рельсов, может, лекции Кейнса. Уж я не знаю, что творится. С голосом Тома Вейтса. Под музыку малых терций. В салоне этих Мерседесов-Бенсов. Странно, умы гиганты, штаны за платами клянчат несчастные копейки.
Ну, вот такое вот. Просто я немного посвящаю эту песню группы Касты, Каста. поездки нашего президента в Грецию. Дай бог, все получится. Говорят, кстати, турпоток в Грецию в этом году увеличился в этом марте на 523%. Я сначала думал, это опечатка. Я спрашивал, говорю, может быть, 23, может, 52, может, 53. Мне говорят, 523. Знаешь, что это значит? Знаешь, Алла, что это значит? Это значит только одно. Куда бы наши люди ни ехали, они почему-то проезжают мимо Крыма. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Но я в этом году поеду в Крым. Так что, что нам делать в Греции? Там нужны люди чистые сердцем. Правильно? Сейчас небольшая пауза и о машинах, автомобилях.
Право знать. Говорит Москва.
Красава, каста в тему, каста. Молодость вспомнил, пишут люди. Да, 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 да. Старики нас не поймут, которые совсем уже замшелые. Вот эти одной ногой, которые стоят уже известно где, а другой цепляют пальцами ног другой ноги, цепляются за эту бренную землю. Цепляйтесь и дальше, мы только рады вам, вашему опыту. Но мы сейчас говорим про автомобили. И я целую неделю ездил на автомобиле, который называется Kia Soul. Это последняя версия этого Kia Soul, потому что раньше Kia Soul внутри была полный отстой. На мой вкус. А сейчас вполне себе симпатичная тачка. Более того, они сделали какой-то очень уж удачный и красивый руль. И более того, мне кажется, это единственная Kia, в которой действительно сочетаются все элементы. Вот, слушайте, сочетаются с точки зрения эстетической. Вот эти циферблаты какие-то, вот эти спидометры, тахометры. Как-то оно все вот органично. Машина мне понравилась, дорогие друзья, честно вам признаюсь. Вы пока можете набирать, что у вас есть сказать по этому поводу, если вы ездили на машине или выбирали такую. Мне понравилось. Но одно мне в ней вообще не понравилось. Что в ней два бардачка и нет багажника. Ну, как бы просто багажник — это бардачок. Потому что, ну, не бывает багажников такого размера. Просто. Их не бывает. Одну сумку туда поставил, и все, и конец. Вот это мне не понравилось в этом автомобиле. Расход 10 литров. По Москве 1.6 бензиновый движок. По пробкам, я считаю, это хороший расход. Динамики 0. Сидишь высоко. Мягко? Мягко. Ехать далеко можно, без проблем. Я думаю, на этой машине можно проехать действительно большое расстояние, не устав. 7373948. Гонять получится? Не получится. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Москва. Да. Буквально в ноябре купила себе Kia Soul.
Так. Что скажете? Да.
Хочу сказать, что машиночка прям очень великолепная. Ездила сам за рулем на Новый год в Питер туда-обратно. Очень хорошо, вполне комфортно, без остановок. По городу малышка тоже хорошая. Ну, конечно, с багажником, да. Велики, до свидания, ролики.
Вообще ничего туда не поместится, да.
Не так страшно.
Но там можно раскладывать, и почти без ступеньки раскладываются задние сиденья. Но тогда надо выбирать. Либо сумка, либо друзья.
Ну, на самом деле, если с друзьями, то сумку куда-нибудь пристроим. Вот сейчас думаем на крышу молдинги поставить, чтобы не мучиться.
А есть такая фишка для нее?
Да.
Есть,
да.
Такая. Да. А мне еще, я обратил внимание, они, видимо, позиционируют вот Kia этот автомобиль как молодежный и красят крышу в другой цвет. Вот она у меня была синяя сама, а крыша белая и зеркала белые. У вас тоже так что-то модно сделано?
Нет, у меня полностью черная, хотя комплектация люксовая, но я не очень люблю, если честно. Я в двухцветной машине воспринимаю только мини-купер. Все остальное, мини-купер, мне кажется, выглядит так маленечко пошловато.
А мне почему-то понравилось, я вам честно скажу, как-то весело. Да? Весело, да.
Ну, не знаю, черненькое тоже ничего.
Ничего, я не сомневаюсь. Ну, удачи, удачи вам. Знаете, девушка звонит нам. Девушка, которая купила себе Kia Soul. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Здрасте. Да, как вас зовут?
Тоже езжу на Kia Soul.
Так.
Не девушка, молодой человек.
Так.
Хотел сказать про качество.
Давайте.
Я езжу уже полтора года. Все нравится, все устраивает. Ничего не ломается. Не знаю, как последняя версия, но... 11-го года у меня машина, и все устраивает.
А вот Эмин говорит, вот он пишет нам в Твиттер, что якобы двери тонкие, безопасность плохая. Что-нибудь по поводу этого знаете?
Нет, при закрытии как бы, ну, чувствуется такой как бы ну, дверь тяжелая достаточно. Единственное, какой минус, когда идет дождь, вот такие звуки, как вот по тонкому железу, да, вот, вот, вот
тут. То есть есть. Но я в дождь не попадал. Но я вам честно признаюсь, у меня копейка, да, BMW. Когда идет дождь, дороги мокнут, но стоит прохожий, к дождем не тронут. Это похоже на то, как щенков топят. Но нашелся такой, который не тонет. Короче говоря, когда идет дождь, такое чувство, что у BMW звукоизоляции на крыше вообще нет. Просто вот это реальный косяк. Я не понимаю. Это не просто было обнаружить. Пока дождь не пошел, не узнаешь, правильно? А зимой это снег, а я зимой машину покупал. Потом это узнал. Не очень, мне не понравилось. Что это, пишет Игорь? В смысле, что это? Что это где? Я вас не понимаю. Тетя подставная. Джинса. Нет, Игорь, это не подставная тетя, во-первых, то, что звонят люди, вот сами звонят. Хотите, вы позвоните. Мне не сложно. А по поводу джинса, это не джинса, это прямо обзор, тест-драйв. Я ездил на машине, и я не рассказываю. Вот мои впечатления. Багажник маленький, двигатель не динамичный. Сидишь высоко, вполне себе комфортно. Как, в общем-то, во всех Kia. 7373948. То есть я что-то такого удивительного я вам не расскажу здесь про этот автомобиль. С точки зрения того, как он выглядит, ну, не знаю. Тут все на любителя. Потому что, по-моему, все такие машины, они на любителя. Вот. Каким цветом копейка, пишет 59-й. Можешь вам еще номер сказать? Знаю, потом кресты будете рисовать православные на ней. Не надо, спасибо большое. Хороший цвет. 7373948. Хороший. Как вас зовут, Аля?
Здравствуйте, Андрей. Как раз жене покупали Kia Soul.
Да.
Накатали уже 3000 километров.
Так.
Брали максимальную комплектацию с панорамой. То есть...
Господи, у меня без панорамы. Видимо, у меня не максимальная. Слушайте, расскажите, а в максимальной комплектации там есть экран какой-нибудь или нет?
Большой экран.
Большой?
Акустика Infinity. Экран прям очень огромный.
Да?
Получается два экрана. Один на магнитолу, один на бортовой компьютер.
А у меня, значит, экран, честно вам сказать, вот который магнитольный, ну не знаю, он такой маленький был. Мне кажется, дюйма 3.
Большой экран с навигатором совсем.
Не, это у меня был маленький, навигатора там нет, и, но он сенсорный все равно был. То есть пальцы можно было ткнуть, но, честно сказать, попасть практически невозможно. Но
большим
там...
экраном все отлично, как раз брали для жене, машина для девочки, ну, самое то.
Самое то.
Посадка, бордюры не задевает при парковке.
Так, я сейчас вам раскрою секрет, значит, сейчас секунду.
Автопарковщик, камера для вида и прочее.
Чего автопарковщик? А, слушайте, мне как? Ничего подсунули, я не пойму, мне что, самую бедную версию подсунули? Вы там в Киях, вы вообще что творите? Вот что такие наглые, вы мне что подсунули? Оказывается, что там, автопарковщик есть? У меня максимально подогрев руля, но в плюс 25 он мне не нужен. Вот. Чем скажу по поводу автопарковщика? Я не понял одну фишку. Я когда сдаю задом, он на эту маленький экранчик трехдюймовый выводит камеру, которую все равно ничего не видно. Но не пищат парктроники. Я понять не могу, нет парктроников, что ли? Может быть такое, что камера есть, а парктроников нет? Короче, в итоге я раза два прям этим бампером задним. Но он не крашеный бампер, там пластиковые такие вставки. И только не рассказывайте это Kia, хорошо? Вот. Я типа им бах куда-то въехал, я такой выхожу, думаю, ну там все сейчас, типа, ну приехали. Не, вообще ничего. То есть, да, с точки зрения вот такой, знаете, езды, когда не сильно заботишься о габаритах автомобиля, самое оно, мне кажется, самое оно. Единственное, что вот я привык уже, что есть парктроники, и я как бы жду, что они запищат там, вот, знаете. Ну, пока я первый раз вот не бахнул задним бампером. Потом уже думаю, ну все, понятно, они, значит, не работают, эти парктроники. А я жду, когда они запищат. Я еду, смотрю в камеру, думаю, когда же они запищат? Вот я уже подъезжаю. Вот уже сантиметров 10, уже 5. Уже как бы не осталось. Когда же они запищат? Бэнс. Не запищали. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Да, здрасте. Давайте, говорите.
Вы знаете, у меня была машина, к сожалению, вот уже я ее продала, но была 2010 года, не очень богатая комплектация.
Так.
Вот, но там был багажник огромный, у меня помещалось детское.
Это что за машина такая? Это же явно не эта машина, это какая-то другая.
Kia Soul.
В Kia Soul огромный багажник, там нет багажника вообще.
У меня был багажник в другой комплектации.
Как такое может быть?
Не как сейчас, она как чемоданчик приплюснутая.
А что, она раньше была другая? Я просто не знаю, я первый раз на Кесово.
Немножко сзади было больше.
Да?
Место было больше. У меня коляска помещалась полностью.
Ну, коляска может... Она, ну, не знаю. Я вот смотрю на все фотографии
Кесово. Понятно, что в собранном виде, но все равно помещалась.
Не, ну, в собранном-то она и поместится. Но там все равно нет места, мне кажется.
Ну, как вы говорите, уж совсем как прям бардачок.
Ну, вот, ну ладно, я преувеличу.
Я, поэтому и не остановилась уже на этой модели больше. Уже поменял на другую.
Багажник побольше. А вот я сейчас смотрю интерьеры. А реально там огромные есть мониторы. А мне что дали вообще? На руле у меня только вот это вот мультируль тоже был. Крутилочки вот эти вот, звук прибавить, убавить. Только с левой стороны, с правой ничего не было. Кия, жмоты, зажали мне нормальную комплектацию. Ну я и не расскажу тогда ничего. Ничего не было у меня. Ничего не было у меня. Не, в целом, я честно вам скажу, понравилось. Я даже больше скажу, я машину эту отдаю в понедельник. Я так и покатаюсь на выходных на ней. Никаких проблем нет. По поводу расхода, мне написали, 10 литров это ужас. Ну вот у меня на копейке 10,4 расход по городу. 1,6 турбированная. Не знаю, ужас или не ужас. Тут уж смотря, на, какой у вас расход. Я обычно сравниваю с такими, знаете, расходами. Вот я ездил на Subaru RX, там 16 литров. То есть 10, я считаю, это нормальный расход. А в целом, вот Volkswagen обычно, вот ваговская группа, у них меньше расход. Ну вот они говорят, не очень экологичные. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Константин.
Да.
Ну я скажу, что, в принципе, машина-то у меня, меня багажник устраивает. Вот вчера я погрузил в него, сколько же там было-то, 20 мешков цемента. Я скажу, легко, нормально, непринужденно.
Куда? Как? Куда вы? Что вы рассказываете? Да не поймете. Да нет, это прикол, это Степ. Какие 20 мешков? Куда можно там загрузить? Это невозможно. Не, реально невозможно. Я просто, ребят, я готов хвалить тачки там. Мне нравится ездить на машине. Но там куда там 20 мешков? Это как надо ехать? С ума сойти, слушайте. 7373948. Это прикол? А как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста. Фрок. Да, Фрок.
Я, честно говоря, прослушал вопрос, но я по движению.
По движению уже?
Актуально.
Актуально. Мы, кстати, должны уходить в движение, да.
Химки, Октябрьский проспект, Ленинград, соответственно, в область. Стоит Минерфура, крайне правый ряд, соответственно, затык, дальше прилетит.
Понял, спасибо. У тебя черная BMW, я видел в Яндекс.Панорамах, пишет харьковчанин. То есть вы увидели BMW в Яндекс.Панорамах и поняли, что это моя BMW. Смешно. Да, по движению нам Фрок отчитался, а я уже не успею по движению ничего сказать, просто как-то время быстро пролетело. С вами вообще время летит незаметно. По поводу Kia Soul скажу, ну что, такая городская машина, что-то похожее на кроссовер, не предполагающая перевозки грузов, вполне себе просторная для 4 пассажиров, неприхотливая тачка, вот так я скажу. Можно брать. Девчонкам стопудово можно. Не позажигаешь, но тем не менее. Все, да, вот, видишь, что, Стас, да? Да, что это круто? Вот смотри, у нас... Вот сейчас вам как раз в новостях все расскажут про Кисл. Это шутка. Все, я с вами прощаюсь до понедельника. И да пребудет с вами сила.